Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель Покровского храма города Лыткарино Московской области, преподаватель Коломенской духовной семинарии, священник Александр Ионов. Здравствуйте, отец Александр! Благословите наших телезрителей.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Сегодня тема нашей передачи – новомученики и исповедники российские, их значение в современной церковной жизни. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, почему именно эту тему мы сегодня взяли, почему она актуальна сегодня?
Дело в том, что в 20 веке наша церковь и наше общество христианское, имею в виду, претерпело жесточайшее гонение. Во многом традиция была прервана, общество было рассорковлено. Мы знаем, что в конце 80-х годов, как раз в этом году у нас 30-летие этих событий, когда мы празднуем 1000-летие крещения Руси, началось возрождение веры, православия. И чтобы не потерять связь поколений, традиции, церковные предания, конечно, мы должны изучать наследие наших предшественников, тем более тех, которые совершили мученические подвиги, поскольку, как мы знаем, древний христианский церковный писатель Тертуллиан говорил, что кровь мучеников – это семя церкви.
Совсем недавно, вот буквально вчера, я знаю, что вы совершили поездку паломническую на Бутовский полигон, где было расстреляно множество новомучеников. Расскажите, пожалуйста, об этой поездке, об ее, может быть, итогах.
Поездка состоялась вчера. Вчера в нашем городе был большой праздник. Это день мученической кончины преданномученика Гавриила и монаха Гавриила Горы Лыткаринского. Петропавловский храм города Лыткарина, где я ранее служил, был последним местом его служения, где он отслужил последние 3 месяца своего священнического служения. И уже оттуда пошел на свою Голгофу, сначала в тюрьму, потом на Бутовский полигон. Вчера утром соборным служением духовенства Люберецкого церковного округа во главе с благочином почти все настоятели присутствовали, была совершена божественная литургия, и после этого группа паломников во главе с некоторыми представителями духовенства отправилась на Бутовский полигон, где как раз и принял мученическую кончину преданномученик Гавриил. Конечно, это место удивительное, трагическое место, и в то же время место славы русской святости. Другого такого места, наверное, на земле нет, где сразу лежат 332 человека, которые только причислены к лику святых. А есть те, о которых мы и не знаем. Вот всего в этом месте документально расстреляно свыше 20 тысяч человек было. Поездка была, конечно, очень содержательная. Глава паломнической экскурсионной службы Патриаршего подворья на Бутовском полигоне Анатолий Викторович Мордашев для нас провел очень содержательную экскурсию. Мы совершили краткий молебен, вот, посетили новый главный храм Бутовского полигона. Поездка, в принципе, была очень содержательной. И сегодня мы продолжили празднование памяти преподобного мученика Гавриила в городе. У нас уже 7-й раз, в этом году была 7-я такая конференция, каждый год. Или в сам день памяти, или на следующий день проходят специальные гавриловские чтения. Вот на чтение приезжают гости с докладами не только местные, не только из Люберецкого благочиния. Ну, в этом году был докладчик из Свято-Тихоновского университета, кстати, Владимир Ковырзин. Вот приезжают другие гости к нам. Ну, такая содержательная конференция. Сегодня большую часть дня провели там. И потом уже к вам сюда поехал.
Расскажите, пожалуйста, об истории канонизации новомучеников.
Дело в том, что в Русской Православной Церкви Московского Патриарха канонизация новомучеников началась уже после того исторического собора в год тысячелетия крещения Руси. На будущий год, в 1989 году, первым в лике новомученика был канонизирован святитель-исповедник Патриарх Тихон.
Память которого недавно совершалась.
Да, память которого совершалась вместе с отцами Поместного собора в этот воскресный день. Вот в день, когда 101 год назад произошло его избрание на Патриарший престол. В 90-е годы были отдельные канонизации. Были канонизированы первосвященномученик митрополит Петроградский Вениамин, священномученик митрополит Киевский Владимир, преподобная мученица Елисавета Федоровна, другие новомученики. Конечно, самая такая грандиозная канонизация была в 2000 году на Архиерейском соборе 2000 года, когда было канонизировано поименно 1097 человек. Конечно, была проведена огромная работа. Тогда председателем комиссии по канонизации святых был наш правящий архиерей Московской епархии, митрополит Крутицкий, Коломенский, Ювеналий. Вот. После этого канонизации продолжались. После соборный период было канонизировано, если не ошибаюсь, где-то 632 человека.
Удивительно, как много.
То есть, ну, в последние годы канонизации достаточно мало было. Это связано с государственной политикой в отношении ведомственных архивов. Государственной безопасности. Вот, если не ошибаюсь, в 2018 году было даже, по сравнению с прошлыми годами, я посмотрел статистику, больше канонизации. Если последние годы было по две, в этом году, кажется, 8 святых было канонизировано. Теперь к лику святых, как известно, причисляют по благословению Архиерейского собора, причисляют Священный Синод. С канонизацией могут быть, Синод заседает каждые три месяца могут быть причисления к лику святых.
Вот интересно, какая часть из всех почитаемых святых принадлежит новомученикам? Есть ли какая-то статистика?
Статистика есть. Сейчас поименно можно назвать новомучеников и исповедников Церкви Русской 1784 человека. Ну, чем сравнивать? Всего святых в нашем календаре, в православном календаре, чуть больше 5000. Это и святые Вселенской Церкви, русских святых около 2600. То есть где-то две трети русских святых – это именно новомученики.
Удивительно. То есть, получается, начало 20 века дало такие скорбные и, с одной стороны, с другой стороны, такие весомые плоды.
Да практически весь 20 век. Потому что мы говорим не только о новомучениках, то есть непосредственно о тех, кто скончался в заключении или был расстрелян, в первую очередь. Вот. Но и о тех исповедниках веры, которые закончили свой путь уже гораздо позже, после Великой Отечественной войны. Вот, например, один из... Вот в воскресенье праздновали память отцов собора 1917-18 годов, которые избрали как раз патриарха Тихона на патриарший престол. Один из членов собора, это священный исповедник, протоиерей Петр Чельцов, последние годы он служил в селе Пятница Владимирской епархии, дожил до 1972 года. И вот он очень интересно, через 50 лет после собора свидетельствовал. К нему приехал молодой священник, они пили в церковном доме чай, и он рассказал. Вот, я был на соборе, говорю, в 1918 году. Начались гонения на церковь, убивали духовенство, мирян, оскверняли храмы, святыни выбрасывали на улицу. Он говорит, собор, рассказал, что собор собрал комиссию, несколько архиереев, делегацию, которые должны были перед советской властью, перед народными комиссарами защищать церковь. В этой группе были юристы. Пытались попасть на прием к тогдашнему главе нашего правительства Владимиру Ильичу Ленину. Конечно, он не принял. А тогдашний управляющий делами совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, вот известный писатель, литератор, основатель литературного музея в будущем. Вот. Он принял делегацию и сказал, что Владимир Ильич Ленин занят более серьезными делами. Но вообще зря вы тут ходатайствуете. Мы строим атеистическое общество, атеистическое государство. Через 5 лет вашей религии уже не будет. И вот отец Петр говорил, это был, наверное, 1968 год. Прошло 50 лет, и вот мы с тобой сидим. Я старый священник, и ты молодой. И дело Христово продолжается.
У нас звонок, отец Александр. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Известно вот про классических мучеников, вот в книгах описывается, это христиане, которые не отреклись от Христа, хотя их пытали, но они держали стойко веры. То есть их могли пощадить, если бы они отреклись. Но новомученики, непонятно, по каким критериям они определяются. Потому что большевики расстреливали не просто за веру, они расстреливали по разнарядке. Все равно бы их расстреляли, если бы они даже трижды отреклись от Христа. Как определяется новомученичество?
Значит, главный критерий определения новомученика – это его поведение в дни страданий, когда он был в тюрьме, на допросах. Не все священнослужители, которые были расстреляны, и не отреклись, кстати, вот, они были канонизированы. Потому что стойкость на допросе предполагала то, что человек не оговорил никого из своего окружения, и они не были подвергнуты за это преследованием каким-то. И что в последние годы он достойно проходил свое служение, потому что было много священнослужителей, которые сняли сан, вот, и даже стали атеистическими лекторами, вот, пропагандистами атеистическими, вот, или просто ушли на светскую работу, их гонения не коснулись. А вот поражает, что среди новомучеников очень много личностей, которые приняли сан именно в эти, когда уже начались гонения. В 20-х годах, например, приняли и монашество, и священнический сан, когда это было абсолютно уже не престижно, это уже был, так сказать, повод к гонениям, вот, повод к преследованиям этих людей. Многие из них пострадали и не отреклись от веры, хотя им и предлагали. И остались достойны своего служения.
Отец Александр, как же так получилось, что в православной России, в православном государстве, в православной монархии зародилось такое мощное богоборческое движение, которое стало причиной
вот об этом мы как раз рассуждали сегодня на конференции. Сотрудник отдела новейшей церковной истории Свято-Тихоновского университета, кстати, Владимир Ковырзин, кандидат исторических наук, делал доклад, и вот он сказал, что такое, так сказать, цветение русской церкви конца синодального периода и значительное количество канонизации святых при Николае II, и работа русских духовных миссий за рубежом, и зарубежных наших епархий. Вот, например, мы знаем, что на рубеже веков очень плодотворно, очень плодотворным миссионером на американском континенте, на североамериканском континенте был будущий святейший патриарх Тихон. Открывали школы, храмы, монастыри даже. То есть такой вот численный рост паствы, например. Вот. Но что интересно, народ был достаточно индифферентен к вере. Очень многие слои населения, так сказать, расцерковлялись в этот период. Хотя внешне, может быть, все и продолжали соблюдать церковное восстановление и ходить к исповеди святому причастию. Вот парадокс, когда в 1917 году отменили обязательность исповеди и причастия в действующей армии, что было раньше обязательно, вот и в период Первой мировой войны тоже, то количество причастников упало, я не помню, в 4 раза или в 5 даже.
То есть все это делали формально, не
обязательно? Да, люди делали формально это часто, к сожалению. И в то же время, вы знаете, духовенство вот, сельское, у нас большинство населения было аграрная страна, большинство населения было сельское, был большой демографический рост, и было сложно справляться, потому что один священник был в среднем на 2000 населения вот, в тот момент. Но сейчас, конечно, духовенство меньше, но у нас, так сказать, и народа, постоянно ходящего в храм, меньше, чем тогда было. Вот, и, конечно, и положение священника и, так сказать, бытовое положение духовенства сельского, когда священник был вынужден не только в храме трудиться, но был вынужден трудиться еще вне храма, чтобы семью свою прокормить, конечно, это тоже сказывалось на просвещение паствы. Но, конечно, все это сложный вопрос, очень такой сложный клубок проблем. Первая мировая война, конечно, когда значительная часть крестьянского населения попала на фронт, а потом вернулись совершенно новыми взглядами, потому что уклад был разрушен. Конечно, она тоже очень сильно ударила вот, по, так сказать, духовному состоянию.
То есть подрыв внутренних основ был
происходил причиной, в этот период, да.
Как нам не повторить ошибок прошлого, как набраться мудрости из прошлого и извлечь уроки?
Ну, об этом нам говорили новомученики отцы собора 17-18 годов, которых мы сегодня уже упоминали, вот, о том, что мало внешнее установление, так сказать, восстановить. Вот был на соборе написан прекрасный приходской устав, как духовенство и миряне должны взаимодействовать для, так сказать, укрепления веры в народе, для просвещения христианского народа. Но один из отцов собора сказал, устав прекрасный, это был самый по величине самый крупный документ собора тогдашнего. Вот. И один из членов собора сказал, устав прекрасен, но наивным, нужно быть наивным школьником, чтобы полагать, что если только внешне его исполнять, нужно гореть верой. нужны пастыри горящие веры, миряне, которые готовы им помогать, понимать, что, так сказать, спасение себя, своих близких, это не только дело священника, который молится за мирян, наставляет их духовно. Вот. Дело просвещения – это дело каждого из нас, каждого христианина.
Как это горение в себе возрастить?
Вот это вот, конечно...
Что является источником?
Сложный вопрос. Но главный источник – это Христос, конечно. Потому что без Христа, который является главой церкви, Господь сказал, что если кто не пребудет со мной, он как ветвь, которая оторвется от лозы, он иссохнет. Вот так же и здесь. Конечно, если, так сказать, человек не призывает постоянно имя Христова, не взирает на его подвиг, не пытается ему подражать, говорит, а как подражать? А вот как раз мы Христа видим через призму тех угодников Божьих, особенно мучеников, которые нам в конкретных жизненных обстоятельствах показывают, как подражать Христу. Может быть, сейчас у нас период существенно отличается. Мы видим такую внешнюю свободу, даже, может быть, чересчур свободу. Вот, может быть, мы думаем, что мы в других условиях находимся, но мы не знаем, что может произойти завтра. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. А эти люди, которые новомученики в самых экстремальных условиях исповедовали Христа, да и вообще мученики Вселенской Церкви, вот они для нас первый пример.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, батюшка. У меня вот такой вопрос. Вот в Нагорной проповеди Господь призывает нас молиться кратко и не быть как язычниками. И дает нам краткую молитву «Отче наш». А молитвословы у нас составлены, если вот взять утренние правила, там 28 молитв, вечерние правила очень большие, очень большие правила и каноны для подготовки к причастию. Не получается ли вы, что вы накладываете на нас бремена неудобоносимые? Вот такой вопрос.
Дело в том, что чтение молитв, канонов, особых правил – это то, что нам должно помочь научиться молиться, потому что апостол Павел говорит христианам в одном из посланий: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». А молитвы, которые написаны, напечатаны в молитвословах, это молитвы, которые молились святые Божьи человеки. Вот. Это не значит, что наложены бремена тяжкие и неудобоносимые. Правило к причастию, оно менялось на протяжении истории. Когда-то было больше, когда-то было меньше. Вот трехдневный пост, который перед причастием сейчас считается традиционным, никаким каноном не устанавливался. Если мы посмотрим даже вот наш нынешний церковный устав, типикон, вот, который окончательно сложился в 17 веке, вот, то там правило придано, что монах перед причастием должен поститься 7 дней. Хотя, в принципе, сам вопрос, что монах постится, монах и так дает обет, что он в постническом житии будет пребывать. А если он постится перед причастием 7 дней, это говорит о том, что человек редко причащается. Угу. Вот, это, конечно, очень, так сказать, большая проблема церковная, церковная жизнь христианина. Тут, конечно, все должно... христианин должен своей совести согласовывать с духовником, который его наставляет. Конечно, жизненные обстоятельства разные бывают. Вот. Кто-то не может в силу каких-то служебных или семейных обязанностей прочитать все правила, помню два слова, утреннее или вечернее. Вот. Но святые непрестанно молились.
В Евангелии, да, Христос же тоже молился подолгу.
Да.
Удалялся для молитвы подолгу.
Молился, удалялся, да.
Да.
И книги Священного Писания читал, как мы знаем, потому что вот знаменитый случай в синагоге в Назарете, когда он открыл книгу пророка Исаии. Да. Это говорит о том, что и мы должны читать Священное Писание.
Отец Александр, чем мы схожи с новомучениками и что нас отличает сегодняшних христиан от христиан начала 20 века?
Ну, мы дети той же великой русской культуры. Я знаю, что многие новомученики не только читали, но и цитировали Пушкина, других наших великих писателей, поэтов. Вот, в частности, и не только новомученики, но и вообще, так сказать, иерархия нашей церкви. Прям митрополит Антоний Кроповицкий, один из членов собора, хотя он не причислен к лику святых. Он очень любил русскую литературу Достоевского. Вот. Принадлежность к русской культуре, к великой, нас объединяет, хотя мы уже отстоим там, на 80, на 100 лет от некоторых из них. Вот. С другой стороны, вот нам кажется, что мы совершенно другой период живем, так сказать, когда внешняя такая свобода. Uh-huh. Вот. Но мы не должны, так сказать, искушаться, потому что Светлиан Златоуст, вот есть знаменитое изречение Светлиана Златоуста, что самое худшее гонение для христиан – это отсутствие гонений. Может быть, с чисто мирской точки зрения, как апостол Павел говорит, вообще слово о кресте Христовом, о страданиях для... для иудеев соблазн, скандал, а для эллинов безумие. Но тем не менее, эта фраза, она очень важная для христианина. Да.
Вы сказали, что сейчас время, в отличие от начала 20 века, время особой свободы.
Ну, не начало 20 века, не самого начала, а периода.
Периода.
После 18-го года.
После 18-го года.
Когда было открыто объявлено открытое гонение на церковь.
В чем заключается настоящая свобода для христианина? И в чем заключается свобода человека, который принимает страдания, по примеру, новомучеников?
Ну, как Господь говорит в Евангелии, свобода – это для христианина стояние в истине. Апостол Павел, то есть Господь Иисус Христос, Евангелие от Иоанна мы читаем, он говорит, что «если пребудете в моем слове, то поистине будете моими учениками, и познаете истину, истина сделает вас свободными». Подобное тянется к подобному, должно тянуться к подобному. Человек создан по образу и по подобию Божию. Если мы к кресту прилепляемся, обновляем себе образ и подобие Божие, который даже в нас, крещенных людях, грех искажает этот образ и подобие, мы обретаем истинную свободу, потому что мы тогда осуществляем свое истинное предназначение. Если мы забываем о том, что мы образ и подобие Божие, если мы забываем о том, что Христос способен обновить его в нас, вот, то мы теряем истинную свободу, подпадаем страстям различным, теряем свободу.
То есть свобода – это свобода проявления своей истинной природы?
Получается. Наверное, так, исходя из евангельского учения, учения святых отцов.
У нас еще один звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер,
мы вас слушаем.
А скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что для канонизации было обязательно изучение протоколов допросов. А скажите, да, насколько мы можем доверять этим допросам? Не могла ли быть фальсификации?
Дело в том, да. Я понял вопрос. Что-то еще?
Да, был побит и так дальше. Что, ну, он просто, может быть, и не отвечал даже за свои слова.
Дело в том, что были такие моменты, когда, например, родственники новомученика или тот приход, где он служил, собирал материалы и пытался добиться канонизации, и комиссия по канонизации отказывала в подаче этих материалов на синод. Ответ был такой, что это не значит, что мы решаем загробную участь человека. Вот как же, если его не канонизируют, он же пострадал за Христа. Мы просто говорим о том, что в подлинном смысле слова этот человек, так сказать, не может быть примером для всех христиан. Да, может быть, он был достойным человеком, достойным священнослужителем, или монахом, или мирянином был. Поэтому, конечно, и то, что касается возможности фальсификации протоколов, дело в том, что была изучена достаточно репрезентативная выборка, и с источниковеческих позиций изучались эти протоколы допросов, что было много сомнений, есть скептики, которые говорят, что вообще эти протоколы, они, так сказать, практически безбожниками, гонителями написаны и только подписаны, подписаны новомучениками. Но изучаются, конечно, не только сами протоколы, но и материалы, которые возможно найти о предшествующем периоде служения новомученика. В первую очередь из церковных архивов изучается вся его биография, послужной список. Изучаются те материалы, которые в личных архивах сохранились. Предания, но сейчас уже этого меньше. И тех людей, которые знали святого или родственников его. Потому что в семьях хранились какие-то материалы о жизни. Даже святыни, например. Нам вчера рассказал Анатолий Ильич Мордашев Бутова, что у священномученика Сергия Голощапова в ножке стола хранились мощи соловецких угодников. Он там прятал их. И когда, так сказать, потомки, не зная об этом, решили разобрать стол, Вот они там нашли в ножке, лежали эти святые мощи, передали их на Бутовский полигон. Мощи иеринарха, Зосимы, Савватия, кажется, Соловецких и Германа. Там они сейчас находятся, писаны иконе. То есть, и, так сказать, изучаются все возможные материалы, которые новомученики мы можем найти. Конечно, если человек кого-то оговорил, и кто-то был следом арестован, вот, то, конечно, это уже прямой повод, ну, так сказать, ну, может быть, он был и достойным, так сказать, христианином, но тот не проявил стойкость.
Среди новомучеников есть и миряне, простые люди, похожие на нас, простых людей. Что является путем святости для мирянина? Каков путь святости у мирянина?
Дело в том, что пути разные, поскольку пострадали миряне, которые принадлежали к совершенно разным социальным слоям, имели разное образование, по-разному послужили церкви. Вот, и мы можем, так сказать, в разных социальных слоях найти святых мирян. Начиная от профессоров духовных академий, как, например, мученик Иоанн Попов, профессор Московской духовной академии, так сказать, мировое светило патристики, патрологии. Кстати, он связан с нашей Люберецкой землей. Одно из последних мест его проживания был один из поселков Люберецкого района, ныне входящий в черту города Люберцы. Поэтому его изображение написано на иконе собора Люберецких новомучеников. У нас сейчас 10 с нашими храмами, с нашей землей поименно известны. Вот, из них 9 написано на иконе, одного позже открыли по житиям. Одно время служил псаломщиком в одном из храмов Благочения. Вот мученик Иоанн Попов был профессором Академии Духовной. Или, например, мученик Николай Варжанский, который был, так сказать, очень большой миссионер противосектантский в Московской епархии до революции. На соборе 17-18 годов был одним из сотрудников канцелярии этого собора, одним из, так сказать, первых новомучеников принял мученическую кончину, он был кандидат богословия. С другой стороны, мы видим из совершенно простых людей, это псаломщиков, ну, псаломщика можно к духовному сословию отнести, вот, но после революции многие миряне, которые, так сказать, не принадлежали к духовному сословию, крестьяне в деревнях брали на себя обязанность псаломщиков при храмах. Старосты храмов, например, вот, не знаю, у нас в Московской епархии в Ступинском районе такой есть мученик Иоанн Блатов, который защищал храм в 30-е годы и принял мученическую кончину. Мученик Василий Архипов, я знаком с одним из его потомков, он служит священником в нашем Благочении. Мученик Василий был псаломщиком, крестьянином в одном из храмов в селе Горетово Луховицкого ныне района, тогда это была Рязанская епархия. Вот, одну из мучениц, мученицу Анну Остроглазову, на этой неделе как раз будет ее память, она прославилась в Калужской земле, была дочерью протоиерея, обвинили в том, что, так сказать, поддерживала гонимого калужского владыку Августина, а впоследствии, так сказать, работая на светской работе, когда была перепись населения, убеждала тех людей, верующих, с которыми она общалась, с которыми вместе работала, записать свою религиозную принадлежность. Угу. Не стыдиться, потому что это была последняя перепись, которая совершенно посрамила, так сказать, потому что общество целиком атеистическое. Вот, и убеждала вахтершу, чтобы она не стыдилась и написала, что она православная. Это сочли за контрреволюционную пропаганду. Одно из главных обвинений ее было.
В чем заключается урок новомучеников мирян для сегодняшних мирян? Как нам приблизиться к святости мирян-новомучеников?
Ну, каждый на своем месте должен, несмотря на те обстоятельства, которые выпадают на долю, у всех этих обстоятельств стараться оставаться христианином. Помнить о том, что он образ и подобие Божие. Помнить о том, что, говорит апостол, что мы искуплены дорогой ценой кровью Христовой. Вот. И всегда поступать в соответствии, вот, отталкиваться от этих принципов.
Как быть исповедником в своей повседневной жизни сегодня?
Ну, как мы говорили, без Христа это невозможно. Вот, конечно, тут и чтение Священного Писания регулярное, и, так сказать, вот, вначале был вопрос, что зачем мы читаем такие длинные молитвы. Они нас учат молитве. Вот у нас нет непрестанной молитвы. Молитва – это непрестанное предстояние умом и сердцем перед Богом. У нас нет ее. Поэтому вот те 20 минут, если не спеша читать утренние молитвы или вечерние молитвы, или правила к причащению, которые там, у кого час занимает, у кого больше, раз в неделю уделить для нас, не имеющих непрестанной молитвы, это уже в определенной мере исповедничество. Когда, так сказать, мир тянет, какие-то дела, куда-то зовут, что-то надо делать, так сказать, человек поступает с этим, посвящает время молитвы, тоже определенное исповедничество.
Какие примеры новомучеников и исповедников российских близки именно вам?
Ну, знаете, мне вот в свое время поражала любовь некоторых новомучеников, настоятелей храмов, к их храму. Наша Люберецкая земля прославился такой священномученик, протоиерей Вячеслав Занков. Уже после революции, в 20-х годах, он принял священный сан. До этого работал под началом Луначарского в Народном комиссариате по просвещению. Закончил до этого Московский университет уже после революции в 18-м году. По своей воле принял священный сан, хотя был не из духовного сословия. Служил в храмах Москвы, потом Московской области. Тогда часто священников переводили, поскольку, так сказать, чтобы преследования не было. Вот. Спасая священников архиереи, их переводили. И вот в 37-м году, то есть в середине 30-х годов, он оказывается у нас в селе Котельники, ныне город Котельники. И в 37-м году они красят храм, находят побелку. Это было сложно что-либо раздобыть. Находят побелку, списанную на соседнем силикатном заводе. Красят храм, а храм стоит на холме. Его видно с дороги, с Рязанской, со всех сторон. Естественно, кому-то это ослепило глаз. И одно из обвинений было, что вы украли эту побелку. Так сказать, ну, казалось бы, с одной стороны, это было безумием. Зачем в 37-м году, когда аресты, расстрелы, когда подъезжают черные воронки, люди об этом знали. Вот. Но о расстрелах, может быть, не так знали массово. Вот, но о том, что людей преследуют, увозят куда-то, и что священники пропадают. Вот, и человек не побоялся, так сказать, хотя, казалось бы, но лучше молился. Такой акт исповедничества вот, показал. Вот, так что нас это больше, наверное, священнослужителей каким-то трудам призывает, заботе о благолепии храмов Божьих, о строительстве храмов Божьих, чтобы люди, так сказать, через церковную архитектуру, через там, иконопись, через то богослужение, которое совершается в храмах, вот, больше узнали о Христе. Потому что пути разные ко Христу. Кто-то пришел через литературу, есть люди, увидев богатство русской литературы, увидев, что она отталкивается от православия. Вот, кто-то восхитился архитектурой, благолепием православных храмов, иконописью, прочими моментами. Я думаю, сейчас нам нужно на этом много сосредоточить. Но не нужно ставить это во главу угла. Конечно, индивидуальная работа священника с каждым человеком, как с образом и подобием Божьим, вот, работа с обществом, в школах, в других различных заведениях, диалог постоянный, тоже, несомненно, очень важно. Меня вот отец Вячеслав тоже в житии поразил, вот священномученик Вячеслав Занков. Его обвинили в контрреволюционной пропаганде, поскольку он в 30-е годы в проповедях убеждал женщин не делать аборты. Тогда аборты были разрешены, мы знаем, потом Сталин их запретил, когда было понятно, что, так сказать, демографическая ситуация тоже катастрофическая. Вот, ну, отец Вячеслав говорил в проповедях, что да, сейчас тяжело, и вам приходится работать в колхозах, а вы, женщины, не убивайте своих детей. Вот, говорил, что такое счастье материнства. Это было сочтено за контрреволюционную пропаганду. С другой стороны, он не, так сказать, не терял ни одного момента, чтобы, так сказать, человеку не донести Христа. Вот тогда была часто детская смертность. И принесли в церковь отпевать девочку, и пришли другие девочки, опять было некому. Он открыл требник, подозвал их, положил на алло и сказал: «А вы, девочки, пойте со мной». Это было сочтено за контрреволюционную пропаганду, поскольку в тогдашней Конституции и в законодательстве о религии было написано «свобода религиозного исповедания и атеистической пропаганды». С 29-го года, с второй половины 20-х годов, эта норма постепенно вводилась. Вот. В 29-м году в законодательстве о культах была прописана, то есть атеистическая пропаганда была свободная, религиозная только исповедание. Угу. Все моменты возможные уделял для того, чтобы просветить свою паству, который приходил в церковь.
У нас есть еще один вопрос от телезрителя, но, к сожалению, связь прервалась, поэтому я озвучу сам звонок. Вопрос от телезрителя звучит следующим образом. А куда попадают некрещенные люди? Такой вопрос.
Вопрос очень сложный, богословски и догматически. Дело в том, что до Христа даже души праведников попадали в ад. Мы это знаем. Вот. Но в чем заключался этот ад? Были ли там огненные мучения? Мы с вами все знаем икону, собственно говоря, православным изображением Воскресения Христова является икона сошествия Христа в ад, где мы видим разломанные двери, врата ада и Христос, который емлет за руки праведников, Адама и прочих, и изводит их оттуда. Вот, потому что они жили верой и надеждой в Него, но Он еще не совершил свой искупительный подвиг. Вот. Но, наверное, какое-то место у Господа для этих душ определено.
Отец Александр, расскажите, пожалуйста, о вашем служении в больничном храме, посвященном княгине Елизавете Федоровне. Как раз ее имя тоже связано с нашей сегодняшней темой.
Как раз в этом году мы отметили десятилетие нашего больничного храма при Лыткаринской городской больнице. Храм посвящен преподобной мученице Великой княгине Елисавете. Вот, и, собственно говоря, на конференции, вот, на гавриловских чтениях памяти преподобного мученика Гаврила мы уделили определенное внимание сегодня. Значит, больничный храм имеет очень интересную историю. Еще в 1997 году при Лыткаринской городской больнице образовалось православное сестричество сестер милосердия. И очень хотели, чтобы в больнице и люди верующие, не только в сестричестве, хотели, чтобы был храм. Задача сестер была в том, что они, во-первых, ухаживали за теми людьми, за которыми не было возможности, то есть некому было ухаживать. И, во-вторых, они готовили вообще пациентов в больнице к таинствам, к встрече с священником, к исповеди, к причащению. Многие люди, вот до сих пор так бывает, что сестры готовят, у нас сестричество уже 21 год, на Казанскую, на осеннюю отпраздновала. Многие люди никогда не исповедовались, не причащались, никогда не разговаривали со священником. И вот эти вот женщины, многие пожилые, готовят их к первой встрече с таинством. Но вот 10 лет не могли храм, так сказать, добивались, и ничего не получалось. Вот. И так получилось, что когда мне уже туда довелось попасть на служение, тоже это все очень сложный вопрос шел. Вот. И у нас тогда спросил благочинный, а кому храм будем посвящать? Вот. Ну, были разные мнения у сестер. Кто-то говорил, давайте Казанской иконе Божьей Матери, поскольку первый молебен у нас состоялся в 1997 году, день празднования Казанской иконы Божьей Матери. Кто-то говорил, ну, традиционно храмы посвящаются больничным великомученику Пантелеимону, или можно сейчас святителю Луке Воиносенецкому крымскому посвятить. Вот. А я посмотрел на сестричество и подумал, вот небесное покровительство сестер милосердия, храмомученица Елисавета. Ну, это я так просто сказал, такие мысли вслух были. Ну вот, подали бумаги, дошел вопрос до Совета депутатов. Звонят накануне, а следующий день памяти родоначальницы Елисавета. Храма у нас еще нет. Я в тот день должен был служить в приходском храме в городе. Звонят и говорят, завтра будет заседание Совета депутатов, вас только-то молитесь, свои люди в администрации сказали, молитесь. Я говорю, давайте мы, сестры, соберемся, кого сможем, позовем. В это время, как раз это было уже после литургии, соберемся в больнице, в актовый зал тогда, еще не храм был, и там отслужим молебен. Служим молебен преподобной мученице Елисавете в день ее памяти. Отслужили. После этого звонок из администрации, Совет депутатов решил вопрос положительно. Это помещение, 30 квадратных метров, вам передается. И сразу началось устройство храма. И когда вот мы завершили этот молебен, и услышали эту весть, уже никто из сестер не сомневался и сказали, батюшка, позвоните благочинному, скажите, если он будет рапорт подавать владыке и, так сказать, предлагать какое-то посвящение, вот попросите, чтобы владыку благочинный попросил, чтобы посвятили именно этой святой. И вот так вот это и получилось.
Расскажите,
промыслительно, да.
Расскажите, может быть, немного о жизни этого храма. Удивительно, я, насколько знаю, не так много храмов, посвященных Елизавете Федоровне.
Ну да, вот в этом году мы десятилетие празднуем храма, праздновали. Ну, фактически храм стал вторым приходским в городе. Потому что в этой части города храма нет. Вот когда существовало еще село деревня Лыткарино и село Петровское, где сейчас находится ныне действующий Петропавловский храм, где служил преподобный мученик Гавриил, тогда было несколько сотен жителей, 500 жителей вот в этих обоих населенных пунктах до революции. А сейчас в городе свыше 50 тысяч жителей. А храм приходской всего один. И, конечно, у нас очень удобное расположение больничного храма. На первом этаже больницы, где как бы там мы не мешаем больничному процессу, там нет больных, там административный этаж. Вот. Но когда-то там была лаборатория, было не совсем, так сказать, удобно. Люди шли на анализы, а тут наша дверь. А с другой стороны, многие тогда и имели возможность, так сказать, до храма не мог доходить, пока кровь сдает, стоит в очереди, в храм заходил. Вот. И народ прознал, что есть храм Божий, из соседних домов, бабушки, которым тяжело идти, тяжело залезать в общественный транспорт на ступеньку, они стали ходить, благо рядом, так сказать, там калитка открывалась и прочее. Вот. И у нас бывало, что таинство или освящение собора в начале Великого Поста, маленький храм, там 32 метра у нас точно, если по документам, благо были выходные дни, администрация больницы не работала, весь коридор первого этажа был заполнен. Бывает, на соборовании сейчас от 120 до 150 человек. Вот. Ну, как-то просим людей распределяться, потому что иначе, если мы заполним всю больницу, то могут быть какие-то там проблемы. Вот. И очень интересно, что у нас, когда сестры открывали свое сестричество, и еще не было больничного храма, естественно, не был приписан ни к одному приходу, они обращались к духовенству разных храмов. Вот. И из разных храмов приезжали поочередно батюшки. Несли череду вот, из Петропавловского храма города Лыткарино и из соседнего прихода, это уже Раменское благочение, Раменский район, из храма Рождества Богородицы, Пресвятой Богородицы в селе Мячково. Вот. И у нас сейчас эта традиция сохранилась, когда постом совершается соборование, присутствуют клирики всех этих приходов, потому что такое межприходское взаимодействие совершается. Вот. Но помимо этого, у нас, так сказать, сестричество, мы внеприходскую работу ведем, проводим разные мероприятия. Например, у нас музеи в городском Лыткаринском бывали мероприятия, например, такие, как... Давно, правда, было столетие Ломоносова праздновали. Не столетие, в смысле, 300-летие со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, простите. Вот. Были различные там вечера, посвященные памяти, например, угодников божьих, или, например, русских иерархов, там, тишего патриарха Алексея II. Очень интересно, молодежь нашего храма доклады готовила. Вот. Так что можно сказать, что на этих 32 метрах мы пока и ведем приходскую жизнь Покровского прихода города Лыткарино. Владыка-митрополит в этом году благословил строительство нового храма, основал новый приход, сам осветил закладной камень. Вот вместе с главой города Евгением Викторовичем Серегиным было выбрано место по строительству нового Покровского храма. Место прекрасное, на поляне в лесополосе. В то же время и рядом с городом, рядом с застройкой, и в то же время место сравнительно тихое. Сейчас ведется оформление документации. Вот надеемся, у нас благочины ставят задачу, чтобы мы в мае залили фундамент храма. Нужно молиться, чтобы все это осуществилось.
Помоги Господи. Отец Александр, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Предлагаю в качестве итога еще... немного поговорить о новомучениках, исповедниках российских. Еще раз, может быть, повториться, но все-таки сказать об их значении в нашей современной жизни, о том, как нам подражать тем исповедникам и новомученикам, которых мы сегодня вспоминаем.
Ну, у разных новомучеников был разный жизненный путь. Вот, и разные духовные возрастания. Некоторые, например, читая жития древних святых, новомучеников, то есть мучеников Древней Церкви, поражались их подвигом, например, будущий священномученик митрополит Петроградский Вениамин. Он читал и думал, как же так, а сейчас нет гонений, и как бы я мог совершить подвиг. Вот, но еще до революции, когда гонений к речи еще не шла, вот, такое, так сказать, будучи даже епископом, принял на себя такое служение, что он настолько любил людей, что, будучи викарным архиереем, так сказать, епархии крупной Петроградской, вот, не забывал о том, что он священник, в первую очередь, священнослужитель. Его можно было встретить в рабочих районах Петрограда. Он с святыми дарами один шел в рясе, в клобуке, вот, и причащал людей, общался с ними. Вот, вот тут тоже, так сказать, такой вот, пытался в каждом увидеть образ и подобие Божие. Вот, и это же касается и православных мирян. Вот, например, мученица Татьяна Гримлин, которая свое служение начинала на сибирской земле, была медицинской сестрой, помогала многим мученикам, узнавала специально в тюрьмах, есть ли заключенные, кому не передают передачи. Так познакомилась со многими новомучениками, архиереями. Потом сама получила свой первый срок. Впоследствии попала в Москву. Здесь не оставила своего служения. Продолжала тоже тюремное служение страждущим. Пока в 1937 году не была тоже расстреляна на Бутовском полигоне. Понимала, что есть люди, которые, хотя она сама, может, не такая легкая у нее была жизнь, но понимала, что есть люди, которым тяжелее, чем ей. И она шла к ним.
Спасибо большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Я благодарю вас, братья и сестры, за внимание. Господь вас да благословит. Спасибо, Господи.
А я напоминаю вам, что на гостях был настоятель Покровского храма города Латкарино Московской области, преподаватель Коломенской духовной семинарии, священник Александр Ионов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.